Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1063-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами во втором послании Петра, 2 глава. В прошлый раз мы с вами не успели закончить разговор о 3 стихе. Мы заговорили о ересях, которые придут через лжеучителей. Говорили об отступлении, которое придет тоже через этих лжеучителей. И дальше апостол Петр приводит 3 примера из прошлого. Примера, когда появлялись ереси и приходило лжеучение, и люди отворачивались от Бога. Да, они оставались религиозными, потому что религиозность, в общем-то, у человека была всегда. И более того, даже атеисты тоже остаются религиозными людьми. Дело в том, что для атеиста его атеизм становится религией. Однако вот 3 примера отступления от Бога и Божьего действия в этих отступлениях, Божьего действия в тех обстоятельствах, тех ситуациях. Ну и также, конечно, здесь предупреждение. Предупреждение для нас и предупреждение для тех людей, которые слушали или читали апостола Петра изначально. Но давайте сначала все-таки прочитаем еще раз 3 стих. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Они, то есть эти лжеучителя, будут уловлять вас льстивыми или пластиковыми словами. Эти слова меняют свою форму и даже меняют свое содержание, чтобы приспособиться к аудитории. И лжеучителя одним говорят одно, а другим совершенно другое. К сожалению, такие лжеучителя есть и сегодня. Они даже готовы менять свое богословие в зависимости от пожеланий слушателя. Вспоминаю одного проповедника, которого пригласили проповедовать в церковь, потому что церковь это знала его с определенной стороны. Так вот, его приглашают проповедовать в церковь и просят говорить о предизбрании. И тогда проповедник вдруг задает встречный вопрос. «Скажите, а как вы хотите, чтобы я раскрывал учение о предизбрании? С какой стороны?» И вот здесь также сказано, что эти люди будут стремиться к деньгам. Они хотят сделать свое имя чем-то вроде торгового знака. И на самом деле настоящих служителей, конечно, все-таки больше. Но есть и те, кто просто стремится себя раскручивать, стремится себя продвигать. Понимаете, один из признаков лжеучителя как раз и заключается в том, что он, лжеучитель, стремится раскручивать самого себя, не Божье слово вам проповедовать, не помогать вам на вашем христианском пути, а о себе заботиться, ну и при этом с вас получать доход и признание. Собственно, все это в 3 стихе. «И из любостяжания, то есть любви к богатству, будут уловлять вас, ловить вас, да, вы фактически становитесь здесь пленниками, а уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Многих людей беспокоит тот факт, что нечестивым все сходит с рук. Даже царя Давида это беспокоило. И он рассказывает об этом в 72-м псалме. И вот он говорит, что пришел в храм, и в храме узнал важнейшую вещь. Бог на своем престоле. Он держит все в своих руках. Во многом это прочувствовал и апостол Павел. С ним ведь тоже неоднократно поступали несправедливо. Но он при этом не стремится мстить. И других тоже он призывает не мстить за себя. Почему? Потому что свое дело нужно приносить Богу. И Бог сам разберется лучше любого из нас. Если мы начинаем мстить сами, то мы тем самым уходим с пути веры. Да, кстати, если мы с вами идем по пути веры, то это вовсе не значит, что мы будем всем позволять вытирать о нас ноги. Скорее мы скажем так. Да, ты поступил или поступила со мной несправедливо. Я предаю это Господу. Помните, как Павел говорит о кузнеце по имени Александр, который сделал ему много зла? И вывод? Господь сам воздаст ему. Ну и кроме Александра есть еще один человек, которого упоминает апостол Павел и говорит про него то же самое. Потому что Бог говорит: «Мое отмщение, и я воздам». В общем, понятно, что когда-то Бог со всеми этими лжеучителями разберется. И, я скажу так, уже разбирается. Но знаете, мы тут все говорим «они». Все в третьем лице множественного числа. Ведь, между прочим, меня Господь в этом плане тоже обличает. Я вот так себе порою представляю, что он скажет: «А помнишь, как ты в своих беседах обошел очень важный и острый смысл библейского фрагмента, потому что ты боялся, что тебя будут критиковать за это?» И да, друзья, он с меня за это спросит. Мне придется дать ему отчет перед ним в этих беседах. И вам, друзья, тоже придется держать отчет перед самим Богом. И порой кажется, что Бог сегодня дремлет, ничего не делает. Однако на самом деле делает, и еще как. Об этом говорит и пророк Аввакум. И, кстати, Аввакуму показалось наоборот, что Бог действует даже слишком быстро. Мы со временем об этом тоже поговорим, когда дойдем до книги пророка Аввакума. Ну а дальше перед нами три примера, или даже нет, друзья, все-таки один пример, в котором есть три аспекта, три грани. Это пример совершившегося Божьего суда. И сначала речь идет об ангелах. Читаем вторую главу, 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Давайте здесь пока остановимся. На самом деле перед нами здесь весьма необычное заявление. То есть ангелы могли согрешить? Да, действительно, ангелы могли согрешить и согрешили. И это пример дьявольской работы. Это работа дьявола. Сейчас немножко пройду дальше, а потом мы к этому еще вернемся. Итак, 4 стих – это работа дьявола, потому что через искушение от дьявола ангелы согрешили, через Люцифера, который позвал их за собой. Дальше 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». И вот мы с вами узнаем еще об одном суде. Это суд над миром. Это был мир прошлый, и мы с вами тоже об этом еще будем говорить. Ну и дальше третья грань этого примера. «Если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Это про Содом и Гомору и про то, как они были превращены в пепел. И это суд над плотью. Итак, перед нами суд над тремя серьезными врагами. Бог осудил дьявола, Бог осудил мир и Бог осудил плоть. Это и есть три врага, которых нужно опасаться нам с вами и сегодня. Да, они осуждены в финальной стадии, в конечном счете, они, конечно, осуждены. Но сегодня они то и дело пытаются проявляться в нашей жизни. И нам важно их не только опасаться, но и избегать также, или противостоять им. Не случайно ведь Спаситель говорит: «Не любите мир, ни того, что в мире». Это не значит, конечно, что мы перестанем ценить, например, красивые цветы или звездный свет. Речь идет о мироустройстве, о миропорядке без Бога. Однако здесь, прежде всего, Петр говорит о дьяволе, о том, что в прошлом Бог судил ангелов. Это вот 4 стих. И тут мы с вами затрагиваем тему, о которой сегодня много спорят. И мне кажется, что о сатане, о бесах на самом деле сегодня пишут даже слишком много. Ну, я полагаю, что у всех этих книг и статей есть свое место и есть свой читатель. Однако мне также кажется, что надо говорить ведь и о позитивном. У меня есть проповедь о том, кто такой Антихрист. И я всегда заканчиваю эту проповедь одними и теми же словами. Вот видите, я на самом деле очень мало знаю про Антихриста, говорю я слушателям. И более того, я не хочу о нем знать. Но я хочу знать нашего Господа Иисуса Христа. И я не нахожу нигде в Писании, чтобы Павел говорил: «Я хочу познавать Антихриста». Однако Павел провозглашает: «Чтобы познать Его, то есть Христа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его». Павел хочет познать Христа и силу воскресения Его, и участвовать в страданиях Его. И вот это и есть жизнь вечная – знать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Об этом Евангелие от Иоанна 17:3. И да, я нигде не вижу, что нужно стремиться познавать сатану. Есть, правда, указание о том, что мы не находимся в неведении о его умыслах. То есть мы знаем, нам ведомы его умыслы. Да, друзья, слишком много внимания ему, конечно, уделять все же не надо. Однако там, где Божие Слово о нем говорит, мы тоже будем о нем говорить. Так вот сейчас, хотя бы на протяжении нескольких минут, мы и поговорим о сатане. Читаем 4 стих 2 главы 2 послания Петра. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Многие считают, что здесь отсылка к книге Бытие, 6 глава. Я с этим не согласен. Я не считаю, что сыны Божии в Бытие, 6 глава, это действительно падшие ангелы. Мне кажется, что там речь идет о двух линиях родства. С одной стороны, предки Иисуса Христа, те, через кого в свое время должен был прийти Иисус Христос. И вот эти люди, с другой стороны, вступили в брак с миром. И в результате распространялось зло, пришло нечестивое поколение, и Бог решил устроить всемирный потоп. И я хочу обратить ваше внимание, что уже буквально в следующем стихе у Петра упомянут и потоп тоже. Но сделано это в несколько ином контексте. Ну а здесь речь идет о дьяволе. Должен сказать, что об этих событиях говорится очень мало. Да, Иуда в своем послании об этом упоминает. Откровение Иоанна Богослова об этом косвенно говорит. Некоторые из пророков об этом говорят. И получается вот какая картина. Прежде чем Бог поместил на землю человека, очевидно, на земле было другое творение, другая, если хотите, цивилизация. И Бог развивал некий иной план творения без нас и до нас. В этом творении были тварные ангелы, вестники Божии. И некоторые из них восстали против Бога, устроили этот мятеж. Как раз предводителем этих мятежных ангелов был сатана. Так вот, мы узнаем здесь, что некоторые из них уже сейчас находятся в цепях, они уже в заключении. Однако другие пока еще не в заключении, и они активно действуют в этом мире. Вот это, собственно, и есть бесы, о которых мы читаем в Божьем Слове. И они ведь также способны совершать чудеса. Что такое чудо? Чудо – это, по сути, дело сверхъестественное. Бесы тоже, с человеческой точки зрения, сверхъестественные творения. Сегодня многие интересуются духовным, многие интересуются чудесами. Так вот, нужно понимать, что далеко не все чудеса исходят от Бога. Ведь у сатаны тоже есть сверхъестественная сила. Так вот, еще до того, как Бог поместил человека на эту землю, уже происходили некоторые события. Был мятеж против Бога, и предводителем этого мятежа был именно сатана. Он повел за собой немало Божьих творений, ангелов. И об этом в 4 стихе. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания...» Вот давайте здесь остановимся. Здесь несколько интересных слов, они видны прямо в русском переводе. Во-первых, это словосочетание «адский мрак», по-гречески «тартарос». Это не ад в том виде, в каком мы его себе представляем. Потому что библейский ад откроется только существенно позже. Об этом будет в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Ну а сегодня дьявол все же остается в этом мире и делает в этом мире свое черное дело. Он ищет, кого бы пожрать. Он ходит, как рыкающий лев, ходит туда-сюда. И об этом Петр нам говорит. Как бы нам хотелось сегодня сказать, что сатана уже в аду, сказать, что сатана уже повержен, однако, читая все Священное Писание, мы все-таки приходим к тому, что сатана еще не в аду. Но некоторые из его ангелов уже связаны. И тут еще одно интересное словечко, которое переведено на русский язык словом «узы». Это слово можно переводить и как «ямы». То есть это некие ямы тьмы или узы тьмы, приготовленные для суда. Вы знаете, когда речь заходит об аде, многие думают про огонь. Но ведь ад – это также и место тьмы. Это будет кромешная тьма. Как может быть и огонь, и тьма, мне трудно сейчас сказать. Но представьте себе, что вы находитесь вечно во тьме. И здесь также написано «блюсти на суд». Блюсти, то есть хранить. Значит, эти падшие ангелы хранимы для суда или хранимы до суда. Сам суд еще не произошел, не свершился. Однако здесь очевидно, что Бог намерен судить зло. Да, это в будущем, но это очень четко высказанное Божие намерение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первая часть примера – это дьявол, это бесы. А вот дальше 5 стих – это вторая грань нашего примера. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». В 3 главе 2 послания апостола Петра пойдет речь о 3 мирах. Мире, который был, мире, который есть, и мире, который еще будет. Так вот, Бог не пощадил первый мир до Ноя. И да, люди тогда были религиозные и весьма религиозны. Просто они в своей религии вынесли за скобки единого истинного Бога. Такой Бог был им ни к чему. Они жили так, как будто Бога нет. И они жили во плоти и по плоти. Сегодня некоторым кажется, что в плоти тоже есть что-то хорошее. Однако самой этой мысли противостоит апостол Павел. Он говорит: «Нет во мне, то есть в плоти моей, ничего хорошего». Жизнь по плоти – это жизнь людей, которые живут хуже зверей. говорят, ты как хочешь жить? Ты хочешь жить как звери или ты хочешь жить как люди? Знаете, есть одна такая мысль, которую я долго не мог понять. Некоторые мои знакомые сегодня утверждают, что звери им милее людей. Они видят, что происходит с людьми, и они видят, как живут люди. Потом они видят, как живут, ну, в частности, домашние животные. И они говорят, звери мне нравятся больше. Я долго не понимал, как это. Со временем, однако, ну, буквально в последнее время, стал понимать. Зачастую люди без Бога делают вещи, на которые животные просто не способны. Однако в этом понимании есть одна большая проблема. Человек говорит, мне милее животные, мне милее звери, но при этом продолжает выносить Бога за скобки. Человек забывает о том, что без Бога он тоже будет вести себя как зверь. Потому что человек в отрыве от Бога ничем не лучше животного, а то и хуже оказывается. Именно Бог дает ценности. Бог дает нравственные стандарты, нравственные ориентиры. И ни один из этих стандартов не найти в нас в отрыве от Бога. И вот как раз допотопный мир и был миром, который вынес Бога за скобки. И именно поэтому Бог этот мир уничтожил. Всякая мысль, всякое намерение человека были тогда злы. И Бог правильно сделал, что осуществил свой суд над этим миром. Может, вам это не нравится? Ну что же, ничем не могу помочь. Ведь Бог имел полное право сделать именно то, что захотел. Сделать то, что сделал. Это, в конце концов, его мир. И Бог будет управлять этим миром по своим, а не по нашим правилам. И вы можете либо этим правилам следовать, подчиниться, либо, ну, попытаться создать свой собственный мир по своим правилам. Хотя понятно, что второе вам уж никак не удастся. Ну и дальше третья грань примера, который приводит апостол Петр. Это пример Содома и Гоморры. Давайте прочитаем 6 стих. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Вот это описание суда над плотью. Эти люди были преданы разврату, и гомосексуализм считался там совершенно нормальным явлением. И, кстати, в этом плане современный мир, к сожалению, недалеко ушел от Содома и Гоморры, а я бы даже сказал, к Содому и Гоморре возвращается. Сегодня тоже гомосексуализм многие считают нормальным. В следующий раз мы с вами еще вернемся к этому разговору. Мы будем говорить о гомосексуализме, и мы также будем говорить о том, почему Бог избавил Лота. Тут на самом деле интересная история. Когда мы с вами читали книгу «Бытие», я сказал, что, в общем-то, Лот особенно хорошего, особенно благоприятного впечатления не производит. Кажется, что он явно не лучше других. Но если так, то почему же Бог его избавил? С чего он так решил? К этому вопросу мы вернемся, он весьма важен. Пока скажу вам вот что. Мы ведь сегодня с вами читали невероятно интересный и невероятно актуальный раздел Священного Писания. Петр начал с разговора о лжеучителях. Он говорил о лжеучении и говорил о личности лжеучителей. Он говорил о суде. И вот тут этот элемент ожидания. Люди могли подумать, ну и думают так, и сегодня тоже. Но как же Бог ничего не делает? Почему Бог не судит современных лжеучителей? И вот мы читаем о том, что суд ведь уже был. И вот перед нами три примера Божьего суда в прошлом. Это суд над дьяволом, суд над миром и суд над плотью. Бог совершил этот суд, даже при том, что в прошлом наверняка находились люди, которые этот суд отрицали. Но Бог это сделал. А теперь важная вещь, которую нужно сказать. Понимаете, друзья мои, Бог ведь неизменен. Если Он сделал это в прошлом, то сделает и в будущем. И последнее. В этих трех стихах, наряду с судом, мы слышали и читали и о пути избавления. Бог всегда дает этот путь избавления для тех, кто готов по Божьему пути отправиться. Смотрите 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, итак, согрешивших не пощадил, но ведь ангелы воспевали рождение Иисуса Христа, они воспевали хвалу Богу, значит, грех не был для ангелов неотвратимым». Это было их решение. Дальше, 5 стих. «Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя». Ной не был идеальным, но он доверялся Богу. И это был путь к его спасению. И это Божья милость, это проявление Божьей милости. Ну и, наконец, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, но Лота-то ведь он сохранил. И вот обо всем этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.